Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. У микрофона Александр Елопов. Я рад приветствовать всех, кто решил сейчас с нашей помощью и по собственной инициативе дополнить, уточнить, может быть, чем-то исправить свое представление о христианстве, а может быть, и о самих себе. У вас сегодня будет возможность сравнить свою жизнь, привычную вам жизнь, с той жизнью, которую вели православные святые. Есть такая церковная традиция в богослужебном календаре объединять память о святых людях, живших или умерших, в одной местности и посвящать им общий праздник. В третье воскресенье после праздника Пятидесятницы Русская Православная Церковь празднует Собор Белорусских Православных Святых. А третье воскресенье после Пятидесятницы – это ближайшее к нам воскресенье. Давайте узнаем сегодня, кто именно, какие люди входят в Собор Белорусских Православных Святых. Об этом я сегодня собираюсь побеседовать со своей коллегой, историком и культурологом Ириной Адамовной Грищенко. Она работает старшим преподавателем кафедры социально-гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета имени Павла Сухого и преподает курс церковной истории на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. Там мы с ней и сотрудничаем. Здравствуйте, Ирина Адамовна.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ирина Адамовна, вот так как-то сложилось исторически, что у меня нет сейчас возможности у наших радиослушателей переспросить, но я уверен, что для большинства наших слушателей самыми известными белорусскими православными святыми являются Ефросинья Полоцкая, преподобная Ефросинья Полоцкая и святитель Кирилл Туровский. Как вы думаете, почему все-таки так сложилось?
Наверное, в силу исторических обстоятельств, в которые эти святые жили и своими деяниями, в общем-то, прославили Господа. Дело в том, что это первые действительно такие подвижники, которые занимались миссионерством еще на языческих землях. И восточные славяне исповедовали очень многие еще язычество, и, конечно, их деятельность, очень активная деятельность, вот она, конечно, в памяти исторической, народной памяти осталась. Я уже не говорю о том, что Ефросинья Полоцкая, например, активно продвигала идею всеобщего образования. Это настолько было революционно для средних веков, что, конечно, это не могло не выдвинуть ее как заметную личность.
И вот интересно, что и в советское время при всем официально-критическом отношении к православной церкви, к религии вообще, изучение жизни и наследия Ефросиньи Полоцкой и Кирилла Туровского все-таки, пусть в ограниченных масштабах, но продолжалось, потому что и в советское время историки, культурологи должны были признать, что эти два человека внесли большой вклад в развитие восточнославянской культуры. Они старались не только для церкви, хотя они себя мыслили прежде всего как людей церкви, но то, что они сделали, благотворно сказалось в целом на культурном развитии наших предков, нашего народа.
Ну, безусловно, поэтому, конечно, они очень привлекательные фигуры. И я сразу хотела бы обратить внимание наших радиослушателей, что в этом сонме святых, а их в соборе Белорусской Православной Церкви около 80 имен все-таки.
Я даже могу уточнить, 79.
Да.
79.
Так вот, там мы встретим представителей разных сословий. То есть здесь нету какого-то ранжирования по классовой принадлежности, по национальной принадлежности. Мы можем встретить здесь святых, которые были уроженцами территории нынешней России, Украины, Литвы нынешней. Но волею судеб они оказались на белорусской земле и служили Богу. И независимо от того, это были крестьянские, выходцы из крестьянских семей, дети крестьян или там дети рабочих, это были дети священников, были представители княжеского рода, но всех их объединяла любовь к Богу.
Вот мы сказали, что сейчас около 80, точнее 79 человек входит в собор белорусских православных святых. Я еще упомяну, что праздник собора белорусских православных святых был впервые установлен в 1984 году. Изначально в собор белорусских православных святых входило всего 14 человек, 14 имен, которых прославляла православная церковь. А вот с течением времени, на протяжении буквально 20 с лишним лет, собор белорусских православных святых увеличился с 14 до 79 угодников Божьих. У нас нет возможности огласить весь список. Там достаточно много имен. Мы потратим немало времени на это. Но вот я хотел спросить, Ирина Адамовна, в этом соборе белорусских православных святых у вас есть какие-то любимые имена и персонали?
Ну, говорить в отношении святых любимые, наверное, можно было бы сказать, кто мне ближе. Может быть, в силу даже моей профессии. Поскольку я преподаю, то, например, деятельность Георгия Каницкого, архиепископа Могилевского, мне очень импонирует в силу того, что он, будучи человеком церковным, безусловно, глубоко верующим, тем не менее, не был ограничен в своих интересах, культурных интересах. И его не пугала, например, философия. Он пропагандировал даже некоторые идеи и некоторых философов. Он в духовной семинарии в Могилевской, кстати, надо отметить, что католики сделали все возможное, чтобы вообще на территории Беларуси не было учебных заведений православных. И он восстанавливает православную систему образования. И он там как раз вводит курс философии. Его не смущали научные открытия. И он, в общем-то, высказывал те мысли, которые потом будет высказывать тот же Ломоносов, что наука не отдаляет от Бога, а наоборот только приближает. И его ничего не могло устрашить в нашей светской культуре, если это все пронизано духом веры. Кроме того, Георгий Каницкий еще и выступал защитником униженных и оскорбленных и призывал, допустим, тех же помещиков проявлять милосердие, быть человечными в отношении тех же крепостных. Поэтому личность невероятно привлекательная. Кроме того, Георгий Каницкий еще пописывал пьесы, ставились в семинарии постановки. Конечно, тексты эти были больше связаны с историей священной, но тем не менее театральное искусство было ему не чуждо. Он даже писал стихи. Пушкин был в большом восторге, кстати, от некоторых его опусов. И его сочинение «Эпитафия» даже есть, которая, конечно, говорит и о его таланте, и о самоиронии, что тоже свидетельствует о уме этого человека.
Мне тоже близок этот человек. Он меня восхищает и своим мужеством. Он жил во времена кризиса и разделов Речи Посполитой. Ему угрожала опасность. Он был защитником прав диссидентов, религиозных меньшинств Речи Посполитой. И ему порой угрожали смертью католические фанатики, которые не были согласны с тем, чтобы диссиденты были уравнены в правах с католиками. Вот. И в этом смысле он еще похож на еще одного симпатичного мне святого, жившего в 17 веке, преподобного мученика Афанасия Брестского, Афанасия Филипповича, человека смелого, человека образованного, человека, который в историю белорусской культуры вошел и как автор первой полемической автобиографии Диариуша, человека, который выступал против насильственного осаждения церковной унии и пал жертвой религиозного фанатизма, но бесстрашно принял смерть, стоя за истину. Уважаемые радиослушатели, сейчас в программе «Ключ разумения» случится небольшая музыкальная пауза. Надеюсь, за время этой музыкальной паузы и вы не потеряете главную тему нашей передачи, и через несколько минут мы к ней вернемся.
«Ключ разумения».
У микрофона Александр Елопов, а в гостях нашей программы сегодня находится историк-культуролог, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета имени Павла Сухого и преподаватель церковной истории библейско-богословских курсов Гомельской епархии Ирина Адамовна Грищенко. С нею сегодня мы решили поговорить о соборе белорусских православных святых. Собор белорусских православных святых празднуется в третье воскресенье после праздника Пятидесятницы. Это ближайшее к нам воскресенье. Мы стали вспоминать некоторые имена, вошедшие в этот собор, а сейчас там 79 имен. Есть имена, которые на слуху, которые часто вспоминаются. Это Ефросинья Полоцкая, Кирилл Туровский. Вот мы с Ириной Адамовной вспомнили Афанасия Филипповича, Афанасия Брестского. Вспомнили Георгия Каниского. Я хотел спросить, Ирина Адамовна, кто из угодников Божьих, входящих в состав Белорусского собора святых, кто из них свою жизнью или смертью отметился на Гомельщине?
Ну, тут можно вспомнить праведного Иоанна Кармянского, можно вспомнить местночтимую преподобную Манефу Гомельскую, можно вспомнить протопресвитера Алексея Лельчицкого. И надо сказать, да, тут, конечно же, и выдающиеся архиереи. Короткое время на Гомельщине служил в качестве викарного епископа Митрофан Краснопольский. Потом он будет переведен на Минскую кафедру, а мученическую кончину примет уже будучи архиепископом Астраханским.
В 1919 году,
да.
И, кстати, обращаю внимание жителей Гомеля и гостей Гомеля, что памятник первому гомельскому епископу Митрофану Краснопольскому стоит в Гомельском парке рядом с нашим собором святых апостолов Петра и Павла. Не все знают о том, что у нас есть памятник первому гомельскому епископу.
Да, и, конечно, личность владыки Митрофана вызывает невероятное уважение к этой личности. Ну, во-первых, конечно, невероятно стойкий человек. Он, кстати, был членом, участником поместного собора, выступал с докладом. Доклад, где он обосновал необходимость возвращения церкви к патриаршему управлению. И доклад был очень весомый. Это был вклад его, по сути, в принятие такого решения, избрание патриарха. И потом он будет направлен в Астрахань. И, надо сказать, у него там сразу возник конфликт с местным епископом Леонтием. Примирились они перед своей казнью. И когда расстрельная команда вышла перед архиереями, то владыка Митрофан благословил расстрельную команду. Солдаты отказались стрелять. И тогда в ярости чекисты сами устроили расправу. И надо сказать, то, как они с ними расправлялись, ну, в общем, выдавало в чекистах, ну, людей, в общем-то, одержимых. Одержимых просто духом злобы. И до сих пор мы надеемся, что будут обретены мощи, потому что могила затерялась. Власти сделали все возможное тогда, чтобы на могилу не приходили почитатели владыки, простые верующие. Вот, и могилу, ну, постарались уничтожить. Но есть еще все-таки надежда, что Господь как-то даст нам найти мощи владыки Митрофана.
Митрофан Краснопольский не был членом никакой контрреволюционной организации, но пал одной из жертв красного террора, в горячке красного террора. Ему, кстати, предлагали бежать из Астрахани, предполагая, что скоро его арестуют, но он отказался покинуть свою паству. Вот. И в этом он показал себя как тот самый пастырь добрый, по словам Господа Иисуса Христа, который своих овец не бросает. Вот, и может рискнуть свою жизнь ради спасения хотя бы одной овцы, ради одной человеческой души.
Кстати, еще до этих печальных всех событий, когда грянула Первая мировая война, и владыка Митрофан служил в Минске, он развернул госпиталь, свой архиерейский дом отдал под госпиталь, проявил невероятные организаторские способности, открыл школу для детей-беженцев, устраивал быт этих людей. И сам лично выезжал на фронт, на передовую, там служил. То есть это человек, беззаветно преданный делу церкви и, собственно говоря, завету Христа.
Сам он, кстати, из простонародья. Его папа печи клал. Вот. Не из дворян, не из духовного сословия, можно сказать, из социальных низов. Поднялся, сделал церковную карьеру, но карьера была для него не на первом месте. Действительно, человек прежде всего следовал примеру Христа, рискуя свою жизнь во многих обстоятельствах.
Да, хотя он действительно был из очень бедной семьи. Его отдали в духовное училище, и там на него обратили внимание, у него хорошие были способности к учебе. И он получил достойное образование благодаря своим способностям, за казенный счет учился. А когда женился, то постигло его большое горе. После рождения сына от чахотки умирает его жена, и он принимает такое вот решение принять постриг. Мальчика, его сына, взяла на попечение бабушка, мать его жены. Вот. А он избрал такой вот путь и был ему верен до конца.
Да, и, насколько я знаю, он уже, будучи епископом, помня о том, как трудно начинался его собственный путь в церкви, путь к епископству, он помогал материально, помогал семинаристам из бедных семей. Вот. То есть и в этом смысле он проявлял большое человеколюбие. А кого еще из православных святых, отметившихся на Гомельщине, стоило бы сейчас упомянуть?
Ну, вот мне бы хотелось вспомнить Алексея Могильницкого, которого мы почитаем как протопресвитера и мученика Алексея Лельчицкого, потому что последнее место его служения было в Лельчицах. Хотя он служил и в Речицком уезде, и в Бобруйском уезде, а с 1907 по 17 он служил в Мозыре, в Михайловском соборе. А когда у него умерла жена в 37 лет, он остался с 5 детьми на руках. Конечно, это было очень тяжелое испытание, но испытание прошел достойно, дал своим детям хорошее образование. Вот. И в конечном итоге вот с 1920 года до своего ареста он служил в Лельчицах. И многое сделал для того, чтобы не угасла там вера даже в эпоху жесточайших гонений.
Да, значительную часть святых, входящих в собор Белорусской Православной Церкви, составляют новомученики, люди, которые пострадали в 20 веке в пору гонений на Православную Церковь. Их в соборе десятки. Уважаемые радиослушатели, сейчас по заведенке нашего радиоканала случится очередная музыкальная пауза.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Юлопов, а в гостях у нашей программы сегодня находится Ирина Адамовна Грищенко. Она старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета имени Павла Сухого. Возможно, сейчас Ирина Адамовна вас слушает и ваши студенты. Кроме того, она преподает курс церковной истории на библейско-богословских курсах Гомельской православной епархии. На этих курсах и я преподаю леговедение. Сегодня с Ириной Адамовной мы говорим о тех людях, которые вошли в состав собора белорусских православных святых. Память людей, входящих в этот собор, православная церковь празднует в третье воскресенье после Пятидесятницы, а это ближайшее к нам воскресенье. Вот с этим и связана актуальность темы, которую мы сегодня обсуждаем. У вас, радиослушатели, есть возможность, слушая наши рассказы, сравнивать свою жизнь, сравнивать свою систему ценностей, то, к чему вы стремитесь, с тем, к чему стремились и как жили православные святые. Мы многих из них сегодня вспоминали, и Георгия Каницкого, и Афанасия Филипповича, и, конечно, Ефросинью Полоцкую, Кирилла Туровского, Иоанна Кармянского, первого гомельского епископа Митрофана Краснопольского. Не все знают, но памятник Митрофану Краснопольскому, первому гомельскому епископу, стоит в Гомеле рядом с Петропавловским собором. Ирина Адамовна, а кому принадлежат женские имена, входящие в собор белорусских православных святых? Давайте поговорим об этих людях, об этих святых женщинах. О Ефросинии Полоцкой знают все или почти все. А кто еще из женщин входит в собор белорусских православных святых?
Мне бы хотелось вспомнить княгиню Слуцкую Софию, которая прожила до обидного короткую жизнь. Она умерла родами. Кстати, ее история сватовства к ней Януша Радзивилла, ну, это прям, знаете, достойно, наверное, истории а-ля Троянская война. Вот из-за Елены там война разгорелась, из-за Софии Слуцкой могла вполне разгореться в ВКЛ гражданская война между Хаткевичами и Радзивиллами. Конечно, речь шла не только о красивой невесте, а София Слуцкая была очень красивой женщиной, вот, но, конечно, там еще и большое богатство Алельковичей.
Она считалась самой богатой невестой Речи Посполитой на тот период.
Завидной.
А какой это период, кстати? Когда она жила? Конец 16-го, начало 17 века.
Конец 16 века, да. Но дело в том, что я сейчас не буду останавливаться на том, как там за нее боролись. Кстати, закончилось все очень даже мирно. Все-таки потом примирились два враждующих стана, и Януш Радзивилл берет ее в жены. Но Януш Радзивилл, очевидно, не только на радости, что отхватил богатое наследство, и не только потому, что София, княгиня Слуцкая, была красивой женщиной, но, наверное, в силу своей природной доброты, сердечности, вот она покорила Януша Радзивилла. И он действительно многое сделал для того, чтобы православные себя чувствовали более-менее комфортно.
Сам он православным не был. Кстати, я знаю, что существует такое даже разночтение между исследователями, вот с кем он был. Ну, большинство считает, что он был протестантом, но там есть сюжет с тем, что якобы Януш Радзивилл обращался за санкцией Папы Римского, за его согласием и на этот брак, и на то, чтобы православные христиане на землях, которые теперь ему принадлежали и которые достались Софии Слуцкой в наследство, чтобы там все-таки не потеснялись православные христиане. То есть вот кто он, протестант или католик, но в любом случае не православный христианин. А София из рода Алельковича, София Слуцкая, была православной.
И сохранила верность православию, и многое сделала для того, чтобы действительно православие не умерло на этих землях. И вроде бы как она не политический деятель. И ну, масштаб ее деятельности несопоставимый с Ефросинией Полоцкой. Но тем не менее, понимаете, тут речь идет о том, насколько человек может, вот, каковы его возможности, вот он максимально эти возможности использует. И поэтому она осталась в доброй памяти народа. Ее мощи, кстати, покоятся в Свято-Духовом соборе Минска, можно ей поклониться. Можно вспомнить, конечно, блаженную Валентину Минскую, Сулковская по мужу, Чернявская по рождению своему. Она уже ближе к нашему времени, и как-то людей очень убеждают вот именно примеры из современности. Человек очень тяжелой, драматичной судьбы. Она потеряла мужа, муж был в начале 30-х годов репрессирован и погиб где-то на Дальнем Востоке в лагерях.
Он не был священником, он до революции был чиновником, да. Затем просто стал крестьянствовать, вот, потому что потерял службу и оказался репрессирован в разгар коллективизации, когда шло раскулачивание.
Да, хотя они, кстати, добровольно вошли в колхоз, но это не имело, очевидно, никакого значения. Но так или иначе, она теряет мужа. Кстати, у двух ее сестер как раз мужья были священниками, они были репрессированы как священники именно за веру. И затем ее ожидает еще один удар. Она парализована, причем это как-то внезапно. Предание рассказывает, что она посетила одну женщину, провидицу, и та сказала, она была тоже сама парализована, та сказала, ты придешь ко мне на смену. И как-то внезапно она теряет способность вообще передвигаться. 33 года она провела своей жизни в постели. Но при этом человек был невероятной силой духа, такой невероятной доброты, что людям около нее становилось легче. Они приходились к ней за молитвенной поддержкой, получали помощь. Но, кстати, она не помогала к тем, то к ней приходил как какой-то чародеец, или как у нас там бабки-шептухи. Mm-hmm. То есть она считала, что тут надо эти вещи разделять и различать. Если человек не верит в Бога, а приходит к ней как именно какой-то целительнице, она не помогала. И вот, кстати, такими отказами многих приводило к подлинной вере. И скончалась она в начале 1966 года, это о многом говорит. То есть ее деятельность пришлась, например, на период хрущевских гонений, когда эта деятельность, конечно, подвергалась серьезной опасности. Еще раньше, например, когда умерла ее мать, ее просто-напросто вышвырнули из ее дома. В доме, где они жили, устроили школу. Ну, как бы больше негде было. А парализованную женщину просто вышвырнули на улицу. Ее подобрали соседи. Помогал племянник мужа, присылал деньги. Помогали сестры, досматривали. Но при этом, знаете, вот пример таких судеб, наверное, как-то излечивают от собственного малодушия. Иногда мы тоже, бывает, под ударами какой-то судьбы, даже меньшими ударами, ломаемся и задаем вопросы риторически: за что, почему, в чем я провинился. И вот это малодушие излечивают святые своим примером. И когда говорят, что сила Божья в немощи совершается, ну вот это вот как раз пример того, как это работает. Ведь по ее молитвам получали исцеление, по молитвам Валентины Минской, и до сих пор получают исцеление на ее могиле, но при этом сама-то она не вымолила себе у Господа здоровья. Это тоже очень показательно, это не единичный пример.
Это, кстати, да, очень интересный вопрос. Вот радиослушатели зададут его, не зададут, но, может быть, я сам на этот вопрос постараюсь ответить. Почему? Среди святых, к которым сейчас обращаются с молитвами в надежде, в том числе, на исцеление, среди них было достаточно много людей, которые жестоко страдали или от тяжелых заболеваний, или вот в период репрессий, в период гонений, лишаясь жилья, лишаясь работы, лишаясь привычного круга общения и так далее. Это очень интересный вопрос. Уважаемые радиослушатели, сейчас в моей беседе с Ириной Адамовной Грищенко наступит еще одна музыкальная пауза, последняя в этой программе.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится Ирина Адамовна Грищенко, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин, социально-гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета имени Павла Сухого, преподаватель библейско-богословских курсов Гомельской епархии. Мы сегодня говорим о людях, которые вошли в состав так называемого «Собора белорусских святых». Память святых из этого Белорусского собора празднуется церковью в третье воскресенье после Пятидесятницы, а это ближайшее к нам воскресенье. То есть буквально через несколько дней вы можете вместе с Православной Церковью почтить память этих людей, а их десятки. Сейчас в списке собора белорусских православных святых 79 угодников Божьих. С Ириной Адамовной мы на последних минутах нашей беседы говорили о женщинах, которые входят в состав Собора Белорусских Православных Святых. Но я смотрю, что, Ирина Адамовна, вы хотели бы продолжить женскую тематику.
Я бы хотела в качестве постскриптума женской тематики, потому что она, конечно, гораздо шире, знаете, упомянуть женщин, которые не канонизированы, но которых я не могу не вспомнить. В годы гонений на церковь священники ставились перед выбором жизни в обмен на отречение от Бога и от сложения с себя сана. И меня в этих историях поражала позиция матушек, потому что жены священников, конечно же, обрекались на нищенское существование, могли быть сами репрессированы, а священнические семьи часто многодетные. И, конечно, как женщина не могу не задаться вопросом, а как же дети? Ведь священник ставит под удар и своих детей. И вот я бы хотела вспомнить такого новомученика, отца Валериана Новицкого. Служил он в Копельском районе и был расстрелян в 1930 году. И вот он жене из тюрьмы пишет: «Диночка, для сохранения жизни предложили отречься от сана, написав заметку в газету. Я отказался. Как ты справишься с детишками?» Ответ жены: «Валечка, не отрекайся ни от Бога, ни от священнического сана. Мне поможет Господь». Я, конечно, всегда впечатляюсь вот такой стойкости этих женщин, которых, разумеется, многих мы уже даже не вспомним всех, потому что, понимаете, собор святых – это только видимая часть айсберга. А сколько неизвестных нам подвижников и праведников, исповедников, которые не устрашились и сохранили верность вере. Поэтому вот про этих женщин тоже бы хотелось вспомнить.
Есть вопрос от радиослушателей. Один вопрос, который я хотел бы сейчас озвучить. Зачем вам святые, если есть Господь? Как могу я ответить на этот вопрос? Ну, я предоставляю возможность сначала вам, Ирина Адамовна.
А вот мне кажется, что то, что чествование святых Русской Православной Церкви, Белорусской Православной Церкви отсчитывается от Пасхи, да, от Пятидесятницы, от Пасхи. Вот эта увязка с Пасхой, мне кажется, очень символична. Потому что великая тайна вообще пасхальной радости как раз вот во святых, наверное, пожалуй. Потому что ведь Христа мы прославляем как главу церкви, а церковь, Христос говорил о церкви не как об организации, а как о сообществе верующих. А, кстати, в древней церкви все верующие, все члены церкви рассматривались как святые. Это новый народ. И во главе церкви сам Христос. И через своих святых, вот верных Богу, как раз Христос и являет свою славу. Церковь, мы же обращаемся к святым угодникам, как к живым. Это лишний раз подтверждает победу над смертью, что Христос реально воскрес из мертвых. И все у Бога живы. И святые не затмевают при этом образ самого Христа. Кстати, на низовом каком-то таком уровне, ну, обывательском, я бы так сказала, вот бытует такое, что святые начинают как бы заслонять собой самого Господа. Но это наши слабости. Частый вопрос, кому помолиться, чтобы зубы не болели, чтобы волосы не выпадали, чтобы ребенок поступил в вуз, чтобы добраться без приключений особых до какого-то города, ну и так далее. То есть это, мне кажется, наши слабости человеческие. А вообще-то смысл почитания святых вот как раз в том, что святые и являют собой тайну пасхальной радости, что смерть побеждена, и врата адова не одолеют церковь. Конечно, главное условие вот этого всего – то, что во главе все-таки Христос.
Да, и чтобы вы, уважаемые радиослушатели, не думали, что мы сейчас с Ириной Адамовной несем отсебятину, которая никак не пересекается с Священным Писанием, со словами самого Господа Иисуса Христа. А мне почему-то кажется, что вопрос «Зачем вам святые?» мог бы задать человек, который принадлежит к одной из протестантских общин. А для протестанта очень важна ссылка на Слово Божье, на Священное Писание. Я хочу процитировать слова самого Господа Иисуса Христа, обращаясь к своим ученикам. Он говорил: «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». То есть для нас, православных христиан, почитание святых – это еще одна форма почитания самого Бога. Для нас святые, ну, Ирина Адамовна сказала про это, они не заслоняют, а наоборот открывают для нас Иисуса Христа в нашем мире. Они являются как бы свидетелями того и поручителями того, что Божье дело, дело Христово в мире продолжается. Вот почему нам, православным христианам, так ценны святые. Вот почему мы с удовольствием отмечаем праздники, им посвященные, в том числе будем праздновать в ближайшее воскресенье Собор Белорусских Православных Святых.
Я бы еще хотела добавить, дело в том, что святые показывают нам путь преодоления собственных слабостей, потому что, конечно, для нас первообраз – это Иисус Христос, это новый Адам, то, как человека задумал сам Бог. Но сколько же нам приходится преодолевать слабостей, греховных своих склонностей, наклонностей. И святые – это живые очень люди. И у них тоже были свои периоды уныния, сомнения какие-то. И то, как они проходили этот путь, причем у каждого он индивидуален, это вдохновляет нас бороться со своими слабостями и остаться верными высшей правде, несмотря ни на какие искушения.
Да, и вот возвращаясь к вопросу, у нас мало времени осталось, почему святые болеют. Иоанн Златоуст, святитель Иоанн Златоуст, когда-то назвал целых 8 причин, почему святые болеют, а мы обращаемся к ним с молитвами, в том числе просим о помощи в болезнях. Одна из причин то, чтобы мы их за Бога не считали, за богов не считая, не спутались с самим Богом. Еще одна причина – это то, что мы увидели, что они такие же, как мы, люди, но эти люди с помощью Божией, уповая на Бога, стремясь жить по примеру Иисуса Христа, они на многое способны. Бог дает им силы, но эти силы Он может дать и нам. Они ведь похожи на нас, мы похожи на них. Мы одной крови. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, спасибо всем, кто сегодня, надеюсь, внимательно и доброжелательно выслушал нашу радиопрограмму. Мы с вами прощаемся. Если захотите программу прослушать целиком и полностью, повторить какие-то моменты, может быть, поймать нас на каких-то противоречиях, вы можете зайти на сайт телерадиокомпании «Гомель», зайти в раздел «Подкасты», найти радиопрограмму «Ключ разумения» и посмотреть прошлые выпуски. Наша передача выходит в прямом эфире, но послушать прошлые выпуски нашей радиопрограммы всегда возможно, если у вас есть интернет. Мы с вами прощаемся. Благодарю вас, Ирина Адамовна, за то, что сегодня побеседовали с радиослушателями. Вот, до свидания.
Всего доброго.
Ключ разумения.